Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Длящийся уже почти 40 дней голодовка фигуранта болотного дела Сергея Кривого пока не угрожает его здоровью, считает в СИЗО матросская тишина. Напротив, арестованный сбросил лишний вес. Ничего страшного, при росте 1,73 м у него был избыточный вес 80 килограммов, а теперь вес у него нормальный, приводит издание «Слова» начальника медсанчасти следственного изолятора Александра Ибатуллиной. С 14 декабря в знак протеста против своего ареста Кривов пьет только воду и чай и не принимает пищу. Координационный совет оппозиции считает, что вина за смерть оппозиционера Александра Долматова лежит на властях Российской Федерации, вынудив его покинуть территорию страны. КСО обращается к Совету Европы, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международным правозащитным организациям с просьбой обратить особое внимание на очевидные политические мотивы уголовного преследования участников согласованной публичной акции 6 мая. Совет просит правительство Нидерландов провести тщательное расследование обстоятельств, связанных с отказом в убежище для Александра Долматова и причин его гибели. О том, что толкает политзаключенных на акт отчаяния, об этом мы беседуем с активистом движения «Другая Россия», мужем Таисии Осиповой, Сергеем Фомченко. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей. Какова версия ваших товарищей и единомышленников о смерти Александра Долматова?
Несомненно, что он выехал из России под давлением российских спецслужб, но получилось так, что спецслужбы западных государств, они проявили к нему интерес, потому что он работал в корпорации тактического военного вооружения, и, конечно же, они, видимо, его очень долго на эту тему пытали, потому, даже по словам Солопова, ну, известного политзаключенного, который сидел по Химкам, по вот истории нападения на Химки, он еще описал в своем интервью, еще за много месяцев до того, как произошла трагедия с Сашей Долматовым, что его пристрастно допрашивали на тему его работы, на тему тем, чем он занимался, находясь здесь, в России. Он имел третью степень доступа, он был ведущим конструктором по теме, по своей, и, видимо, его... Ну, по своей обычной привычке спецслужбы, они везде одинаковые, они его на эту тему очень сильно пытали. И то, что он пропал в конце декабря со связи с адвокатом, даже и с мамой со своей пропал со связи, это говорит о том, что, видимо, что происходило что-то очень серьезное. И мы, ну, не можем сейчас утверждать точно, что там произошло с ним, мы не были там свидетелями, но то, что он три раза, не один раз. Он не психопат, он нормальный, хороший, здравый человек. То, что он три раза пытался покончить жизнь самоубийством, третий раз покончил с собой, это значит о том, что были очень серьезные вещи какие-то, что его подтолкнули к этому.
А что вынудило его уехать? Почему вот он, имея третью степень допуска, все-таки был вынужден покинуть пределы страны?
Он присутствовал 6 мая на митинге на Болотной площади, активно защищал тех людей, которых пытался избивать ОМОН. Он натаскивал людей, защищал людей от избиения ОМОНа, и он был активным участником данного мероприятия. Узнав о том, что начинают арестовывать участников того мероприятия, он не захотел садиться в тюрьму в России и решил уехать. У него был паспорт, виза, и он через Украину, через Киев попытался скрыться из страны, чтобы спасти себя, потому что он не считал достойным находиться в российской тюрьме, не будучи виноватым ни за что.
А как вы, ваши единомышленники, отнеслись к тому, что он уехал? Вот, я знаю, Эдуард Вениаминович у нас был в программе в эти дни и сожалел о происходящем.
Мы считали его поступок, конечно же, вынужденным, потому что он патриот своей страны, патриот Родины, России, он не хотел уезжать ни в коем случае, но он понимал, что его осудят не за реальные действия, которых он не совершал, за ним не было преступлений никаких, а что его осудят просто ни за что, лишь бы посадить, наказать за участие в тех событиях. И он не хотел сидеть не за, за то, что он не совершал. И он предпочел уехать.
Как вы считаете, может ли подобная трагедия повториться в случае Сергея Кривого, который уже 40 дней держит голодовку?
Я думаю, Сергей Кривов, видимо, сильный человек, раз он держит голодовку, и любая голодовка предполагает, что человек чувствует за собой правду. Он чувствует, невозможно голодать и гробить свое здоровье, если ты не понимаешь, что ты не прав. Видимо, Сергей Кривов понимает, что он прав, что его арест незаконен совершенно. Я видел видеокадры, за что его пытаются посадить, там на самом деле там нет состава уголовного преступления. И Сергей Кривов, видимо, будет честным человеком, он понимает, это, что за ним нет состава преступления, и он готов бороться за себя до конца. Я думаю, такой человек может дойти до самых крайних стадий, конечно. Дай бог, чтобы он жив-здоров остался.
Как, по вашим сведениям, и особенно по сведениям от вашей супруги, обращаются с политзаключенными в местах лишения свободы?
Там, на самом деле, есть общая форма общения с заключенными. Все, ну вот, с начальством колонии нет каких-то претензий, но медицинская часть, что для него важно, потому что у него масса заболеваний, она обращается со всеми заключенными как не людьми. Вот она мне написала письмо, я его опубликую, что они относятся ну, как к животным фактически. Они считают заключенными людьми. Записаться на прием к врачу, чтобы получить таблетку от головной боли, целая история. Получить таблетку от головной боли – это еще более долгая история. У нее масса заболеваний. Она держится только на медикаментах, которые ну, снимают боль, на обезболивающих. И ей не выдают. Даже несмотря на все внимание, которое к ней привлечено, когда я ездил на свидание 30 декабря, там ну, все начаться зоны бегал вокруг нас, так очень пытаясь помочь, что-то сделать, там, ну, чтобы не было скандала, они боятся скандала. И тем не менее, медицинская часть, они могут даже сами себя перебороть, чтобы хотя бы для громкого дела сделать какую-то ну, поблажку. Хотя бы, ну вот, выдайте медикаменты. Мы завезли кучу лекарств. Они не готовы на это. Они, психология такая, что они считают каждого заключенного плохим человеком, и, соответственно, они хотят его гнобить. Вот у них это уже заложено где-то там в основах, когда они приходят туда работать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, что толкает политзаключенных на акты отчаяния, мы сегодня беседуем с активистом движения «Другая Россия», мужем Таисии Осиповой и Сергеем Фомченковым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что же толкает политзаключенных, российских политзаключенных на акты отчаяния, мы беседуем с активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. Как вы считаете, Кремль испытывает какие-то чувства мести, озлобленности персонально против тех, кто вышел 6 мая на санкционированную акцию протеста?
Я думаю, Кремль, конечно, испытывает... Это претензия на власть. На самом деле, это претензия на власть. Просто те люди, которые определили эту претензию на власть, они не способны, на самом деле, сами добиваться до конца. Они подставили тех людей, которые сели 6 мая. И я еще год назад писал, что если вы предали, вы увели на Болотную почту с почты революции, моя жена Таисия Осипова продолжит сидеть в тюрьме, и еще возник новый политзаключенный. Я оказался полностью прав. Я писал это в Фейсбуке, это можно все найти, прочитать. А любая власть, она испытывает, конечно, претензии, если ей придать претензии кто-то другой на власть, это тот-то другой должен быть либо сильнее этой власти, либо он должен проиграть. И так получилось, что те, кто люди подъявили претензии на власть, они проиграли, они были слабее, заведомо слабее, но они испугались того, что, не дай бог, какие-то нацболы, там, другая Россия, Лимонов, кто-то еще предъявили претензии на власть, и они решили пойти таким путем, слабым путем. И они мало того, что погубили вообще всю претензию на власть в России, они еще сами себя погубили. Они погубили тех людей, кто за ними шел. У нас, помимо тех, кто сидит по болотному делу, еще много людей уехало в эмиграцию. Человек 30 у нас в эмиграции находится. Саша Долматов – это только одна из историй, самая известная, потому что он покушал жизнь самоубийством. А на самом деле у нас человек 30, как минимум, в эмиграции находится.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, хочу сказать, что я полностью на стороне Таисии Осиповой, желаю ей скорейшего освобождения, но то, что сказал Сергей, меня, например, очень сильно удивило. Ну, во-первых, вы меня извините, конечно, западное правительство, особенно Нидерландов, виновато. Виновато в том, что не дало, так сказать, вот погибшему человеку, не дало ему визы, не дало ему убежище сразу же. Это абсолютно точно действительно преступление. Но с другой стороны, да, и это при том, что миллионы из арабских стран, приезжающих криминалы, их впускают очень легко и быстро. Но с другой стороны, все это сваливать на западные спецслужбы и говорить, вот как Лимонов в свое время писал, сейчас пишет, что это якобы его запытали западные спецслужбы. Ну, вы знаете, вот это абсолютно, конечно, выглядит неубедительным. Такие слова. Кстати, Лимонов выступал не раз и говорил, что, допустим, Литвиненко был убит не российскими спецслужбами, а тоже английскими. Я, правда, не понимаю, зачем это нужно было им. И вот какой мой будет вопрос в данном случае? Я внимательно слежу за тем, что делает, так сказать, другая Россия, особенно Лимонов, и у меня все больше вопросов абсолютно недоуменных. Вот перед маршем против подлецов господин Лимонов заявлял, что это все, так сказать, опять же, организованный американскими империалистами, я имею в виду марш против закона царя Ирода. Теперь он выступает, внимание, в правительственных газетах «Комсомольская правда» и «Известия», разоблачает, так сказать, оппозицию, причем тон его разоблачений уже абсолютно стал смыкаться с Леонтьевым, Шевченко, Прохановым и неотличим от аргументов самого Путина. Вот я хочу спросить, вы считаете это приемлемым, общаться с человеком, который во многом уже переходит, видимо, на сторону, с точки зрения власти, и вообще не дезинтегрирует, что ли, не деморализует ли поведение Лимонова в целом оппозицию? Спасибо.
Сформулируйте вопрос только свой конкретно.
Ну вот, со стороны Федора, он уже у нас известный радиослушатель, он спрашивает, что, как по-вашему, не смыкается ли объективно вот критика Эдуардом Лимоновым действий оппозиционеров с той критикой, которая звучит из Кремля?
Ну, смотрите, если у нас убивают человека, что мы должны делать? Обвинить власти России в убийстве человека? Мы знаем, что его убили в Голландии. Мы знаем, даже из его предсмертной записки это выходит. Даже не надо ничего остального. Мы что, должны обвинить Путина в убийстве человека в Голландии?
Ну да, но тут Координационный совет, у него такая формулировка, что вина за смерть Долматова лежит на властях Российской Федерации, вынудивших его покинуть территорию страны.
А Координационный совет взял на кого-нибудь, за кого-нибудь вину? Они после 6 мая, я извиняюсь, всех, кого арестовали, они сказали, что это провокаторы. Если кто-то забыл, найдите в интернете, почитайте. Координационный совет оппозиции, Навальный, в частности, и все другие сказали, что те, кто там арестован за беспорядки 6 мая, они провокаторы. Они всех их обвинили, они всех их подставили. Саша уехал, меньше месяца прошло, 6 мая он уехал за границу, потому что начали арестовывать людей.
Да, он в июне уехал.
В начале июня. Месяц примерно прошел. И в тот момент все лидеры, которые сейчас КСО, Координационная оппозиция, обвиняли тех, кто арестован, они от них отмазывались, они говорили, что это провокатор. И куда был Саша деваться, допустим, Долматову? Да. Это правда. Это легко найти в интернете, это все можно почитать.
Да нет, мы в этом не сомневаемся. Но, правда, Координационный совет был избран чуть попозже.
Те люди, которые там лидеры, фактически лидеры, не надо закрывать на это глаза, есть там лидеры, фактически Яшин, Навальный, тогда, они тогда утверждали, что те, кто участвовал в беспорядках, те, кто арестован, они провокаторы. Это правда.
Давайте послушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, вот сердце болит за тех людей, которые не убили, не своровали, никого не предали, и они находятся в наших страшных тюрьмах. И вообще-то вот, я, конечно, отношусь к Лимонову, я хочу сказать, отрицательно, в общем, и не положительно. Но вот здесь я как-то сама подумала сразу, что хотели что-то узнать, вот эти спецслужбы, и обелять спецслужбы западные, также тем более обелять наши спецслужбы, просто неправильно. В данном случае спецслужбы, они все поганые, и те, и эти. Но я хотела вот что сказать. Здесь я вот еще согласна с чем с Лимоновым. Отношение вот нашего Координационного совета вот к этим, те, кто пострадали на Манежной, из-за Манежной. Ведь действительно, прав Лимонов, отношение к ним совершенно как к посторонним людям, частично. Ведь нет никакого, вот за Таисию Осипову никто там, не разрывается, глотку не рвет, даже Удальцов. Хотя, в принципе, надо вот в этом отношении сплотиться всей оппозицией, чтобы вытащить людей, которые, не совершили никаких преступлений, а погибают вот в наших этих тюрьмах. И должны выйти не к Путину просить какие-то письма писать, а идти к нашей оппозиции, чтобы все встали стеной, чтобы вот эту провокацию, которую сама спецслужба наша устроила, и посадила невинных молодых людей. Вот это самое страшное. Первое, за что нужно бороться, оппозиция, только за освобождение невинных людей.
Слово Сергею Фомченкову.
Я с вами полностью согласен. Надо бороться за всех, кто сидит при этой власти, потому что эта власть сама по себе нелегитимна, она уже не имеет права управлять страной, она не имеет права не то, что никого-то сажать, она вообще не имеет права ни на что. И, конечно же, Нацбол с 2000 года борется с этой властью, когда Ельцин назначил Путина своим преемником. Я сидел в Севастопольской тюрьме, и в то время Нацболы вышли с плакатом, перекрыли Тверскую улицу, с плакатом «Долой самодержавы и престола наследия». Тогда еще всякие другие оппозиционеры, которые сейчас стали оппозиционерами, они были еще поддерживали Путина, и они не были оппозиционерами, только Нацболы первые вышли. И я не вышел, потому что я не находился в России физически. Вот. И, конечно же, Путин не имеет никакого права на власть, и он, конечно же, чужой человек для страны абсолютно.
Да, но Координационный совет этой позиции, вот, например, делом Развожаева активно занимается, он же тоже по этим обвинениям задержан.
Ну да, но одновременно заметьте, что, допустим, никогда оппозиция себя не мазала какими-то вещами, которые противны большинству населению России, да, мы, не любят население России, там, Америку, не любят население России, Грузию, не любят население России, и договариваться, то, что прозвучало в деле Развожаева о том, что Транссибирскую магистраль собирались взрывать, мы бы никогда себе не позволили такие вещи. Мы можем с властью Путина бороться, потому что мы выступаем за страну, за всех людей, кто здесь живет, но мы никогда ни в коем случае, я с своей точки зрения оцениваю, с точки зрения организации, мы никогда бы не позволили себе тех вещей, которые позволил себе Развожаев в разговоре с этим Таргамадзе, да, и одновременно, как-то, сейчас попробую правильно сформулировать, мы боремся с Путиным, мы не боремся с Россией.
Да, там просто большие сомнения в том, что они именно, по-моему, перекрыть все-таки хотели, там нету глагола в этой расшифровке, я читал, что они в Транссибирской магистрали там упоминается, но, мне кажется, взрывать они не собирались, хотели перекрыть. Слушаем Санкт-Петербург, радиослушатели Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте, погромче, Сергей.
Я бы хотел узнать, как вы относитесь к решению Координационного совета оппозиции провести марш против палачей? Потому что в прошлом марше, я так понял, другая Россия просто отказалась участвовать, ну, так как они аргументировали свой отказ тем, что это прозападная какая-то акция. Спасибо.
Ну, против палачей это пока одно из предложений, еще нет ни конкретной даты, ни лозунгов, слово Сергею Фомченкову.
Да, я действительно не в курсе насчет марша против палачей. Мы в любом случае выступаем за изменения в России, потому что что путинская власть, что те, кто вокруг него находится, они примерно одинаково для России гибельны, да, и мы не хотим заменить Путина на какого-нибудь там Сечина или на Медведева, мы хотим изменения власти в России вообще. Мы считаем Путина наследником Ельцина и того режима, который сформировался в России в начале 90-х годов. Мы всегда выступали против него, мы никогда не меняли свою позицию, и поэтому... Ну, если марш против палачей, конечно, мы против палачей, против подлецов и без проблем.
Слушаем радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Сергей, я много лет проработал в зеркале. Пришел в зону пацаном молодым после техникума. Поставили меня мастером, и кончил я начальником участка. Я работал в зеркале. Но я никогда не слышал, чтобы там кому-то подкинули какие-то патроны, кому-то там наношу, кому-то там что-то другое. Этого не было. Может быть, я не встречался с такими зэками, но этого не было, поверьте мне.
Но сейчас, поверьте мне, я в тюрьме просидел, и я знаю, что бывает. Сказки не рассказывайте мне, пожалуйста. Извините.
Нет, ну просто Владимир имеет в виду это время, наверное, какой-нибудь хрущевский. Владимир, вы уточните, когда вы работали.
Да. Я уже пожилой человек. И вот я чего хочу сказать вам. Понимаете, вот ваше движение, оно, понимаете, у народа поддержки не имеет. Вы, пожалуйста, пересмотрите, зачем такие жертвы, для чего это, понимаете? Время придет, этого нашего узурпатора корова языком слижет, его не будет, понимаете? Это недолго. Зачем такие жертвы? Оставьте. Просто к вам просьба. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Ну, конечно, Александр Долматов не был такой осознанной жертвой. Это просто сложились так обстоятельства против него. Слово Сергею Фомченкову.
Я скажу, что есть... На самом деле, мир бы умер бы, наверное, если бы не было людей, которые двигают его вперед. И, к сожалению, ну, видимо, жертвы присутствуют. И мы сами жертвуем собой. И мне очень... дико, потому что у меня жена сидит, а не я сам где-то нахожусь. И если бы не было таких людей, мир бы вообще умер бы. Мир бы умер, наверное, в самом зачатке своем, не существовал бы вообще. Есть люди, которые двигают этот мир вперед, ну, иначе бы вообще ничего не было бы. Все, закончил.
Давайте так поставим вопрос. Может ли вот в современных условиях правосудия российского политзаключенный как-то защитить свои права, или это единственное вот акт отчаяния, единственное средство его защиты, самозащиты?
Почти невозможно. У нас те, кто отстаивал права свои, всегда заезжали в лагерь на ШИЗО. Это такая внутренняя тюрьма в лагере, где человека могут бить каждый день. И только самые отчаянные у нас люди, которые позволяли себе от системы как-то отбрыкиваться, и они получали то, что они терпели все эти годы. И даже пример последней Таисии, она этапом приезжала через Тверскую область, и была на Тверском СИЗО, и даже там получилось так, что она... Протестую против несправедливого решения о том, что за 15 минут до отбоя ее поместили, сказали, что она присела на кровать, ее поместили в изолятор, она объявила голодовку, несмотря на все свои проблемы с здоровьем. И только начальство там сообразило, что слишком громкое дело, и, ну, может быть, скандал, они ее отпустили на пятый день. Ну, по-другому не бывает. российская система тюрем, она не приспособлена вообще решать какие-то задачи, она приспособлена под то, чтобы присылать людей, убивать их на месте. Она не приспособлена к задаче. Даже людей туда подбирают в итоге, таких по психологии, там другие не сживаются, а подбирают таких, кто считает любого заключенного человеком, не нужен для этой жизни. Они считают, если бы дали право убивать, они бы убивали.
А на каком сейчас этапе дела Таисия? Она уже находится в местах исполнения наказаний?
Да, находится в местах исполнения наказания. У нее надзорная жалоба, ее отклонили, потому что у нее не было копии приговора, приложенной к жалобе, а копия приговора ей не выдали. Она еще сидела в СИЗО города Смоленска, ей копию приговора не выдали. Вот сейчас ей на днях буквально пришел отказ в надзорной жалобе, потому что нет копии приговора. Хотя сама по себе надзорная инстанция, не надзорная, точнее, еще кассационная инстанция, областной суд, совершил грубейшее нарушение ее прав, они, выслушав адвокатов, забыли выслушать прокурора и ушли в совещательную комнату выносить решение по ее делу. И возмущенная прокурорша, которая просила в два раза меньше срок, там 4 года вместо 8 лет, которые внес суд, возмущенная прокурорша послала туда пристава, пристав вошел в эту комнату, где судьи совещались, что само по себе нарушение тайны совещательной комнаты. И судьи вышли оттуда, наругались на пристава, но тем не менее, понимая, что они совершили нарушение процессуальное, они дали слово прокурору, но обозначили это не как слово прокурора, а как реплика прокурора. То есть приговор Таисии Осиповой совершенно незаконен с точки зрения юридической, просто незаконен.
Да, вот все удивились, что суд как-то по своим каким-то одному ему ведомым мотивам вынес приговор более суровый, чем просил даже обвинение.
Да. В российской практике такого нет. Больше, вот, кроме приговора Таисии, такого нет. Чтобы два раза больше вынес суд, отсутствует. В российской практике нет такого.
Давайте поговорим теперь про ваши политические будни. Мы знаем, что в целом организация не стала участвовать в марше 13 января, а как кто-то из ваших единомышленников в личном качестве присутствовал на шествии?
Присутствовали наши девочки, которые пошли собирать деньги на политзаключенных. С их слов, то, что вот я знаю, допустим, они говорят, что большинство из тех, кто приходил и подходил там, давал деньги на политзаключенных, они говорили, что мы понимаем, что вы правы, что лидеры, якобы вот, самоназванные лидеры оппозиции, мы их не любим, не уважаем. Но мы пришли сюда, потому что больше некуда ходить. Просто пришли, потому что вот есть разрешенное мероприятие, мы пришли на него. Это вот рассказали те, кто присутствовал на мероприятии. Очень поддерживают Таисию, поддерживают нас. Но одновременно они говорят, вот есть такое разрешенное мероприятие, мы пришли сюда. Мы уже понимаем, что вы правы, что не надо было уходить, конечно, 10 декабря 2011 года с площади революции на Болотную площадь. Они все понимают.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Вот в случае с Александром Долматовым это явное доведение до самоубийства, в чем мастера заплечных дел из ЧК, да, поднаторели давно уже и очень хорошо. Вот у меня вопрос. Западная Европа прекрасно знает, что если бы сюда вернули Александра Долматова, он здесь подвергался и пыткам, и издевательствам, и получил бы большой срок. То есть она, Голландия, ни на каких основаниях не могла ему отказать в политическом убежище. Могла только в одном случае. Если по линии Интерпола ГБА вот российская направила запрос и обвиняла его в каких-то уголовных преступлениях. Только в этом случае его могли из лагеря для беженцев перевести в голландскую тюрьму. Вот у меня вопрос. Знаете ли вы, был от России запрос по линии Интерпола, обвиняющего Александра Долматова не в политических, а в уголовных каких-то преступлениях?
Спасибо, да, слово Сергею Фомченко.
Нет, у нас пока подтверждающей информации. Мы подозреваем, что на самом деле его, конечно, убило сотрудничество голландских спецслужб и российских спецслужб. Мы только пока подозреваем, у нас нет точной информации, и наверняка какой-то механизм был применен. Я уже сказал об этом сегодня, что я не разделяю спецслужбы на разные государства, они одинаково, все примерно действуют одинаково, и Сашу, скорее всего, убило именно вот это сотрудничество спецслужб.
А там как-то российские дипломаты занимались, и пока у него все еще нормально было его делом?
Никак не занимались совершенно. Пока Саша трагедия не случилась, российская дипмиссия никак не шевелилась совершенно. Они только начали шевелиться, когда уже произошла беда.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Ну, все-таки нет ли, скажем, каких-либо, оснований предполагать, что спецслужбы стран НАТО все-таки хотели добыть у него какую-то информацию? Ну, учитывая то, что он учился на том факультете, на том, скажем, месте, которое, наверное, предусматривало доступ к определенным техническим секретам России. Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки... Как вы думаете, ФСБ и аналоги стран НАТО, у них, наверное, все-таки есть какое-то сотрудничество в преследовании наших оппозиционеров, включая, скажем, независимость от политических взглядов? Я думаю, что, наверное, какие-то тайные договоры могут иметь место. Вот какова ваша, так сказать, позиция на этот счет? Большое спасибо.
Ну, про допуск секретности уже Сергей говорил, может быть, скажете нашему Юрию Владимировичу, он, наверное, не расслышал.
Ну да, я на самом деле Саша не просто учился, Саша уже работал конструктором, ему было 35 лет, и он работал конструктором на одном из важных предприятий в России, там тактические ракетные системы разрабатываются. Это про Сашу. А то, что если какие-то договоренности, я не знаю, я не обладаю документами дипломатическими, я подозреваю, что тех, кого считают экстремистами в нашей стране и в других странах, они, наверняка, в спецслужбы есть договоренность какая-то, видимо, присутствует. И я думаю, что, ну, я повторюсь опять, я уже это говорил, я думаю, его убили две спецслужбы совместно.
Слушаю вопрос из Читы от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Вот я хотел бы вот такой вопрос задать. Вот вы сказали, что вы боретесь против Путина. Мне кажется, это самая крупная ошибка оппозиции, когда высказываются и говорят, что борются против Путина. Мне кажется, надо бороться не против Путина, а за устройство политической системы, при которой бы не позволялось человеку занимать так долго пост президента под разными предлогами, так или иначе. Потому что все чиновники в государственных институтах, естественно, будут плодить беззаконие и прочее безобразие, если будут знать, что этот человек будет их покрывать, закрывать глаза на все беззакония и так далее. И поэтому, мне кажется, надо просто оставить вот фамилию Путина, говорить, мы боремся не против Путина, пусть он, много у него заслуг, он золотой человек, но мы боремся против того, чтобы в России был порядок, а это можно достичь только тогда, когда срок пребывания у власти отдельного человека, какой бы он хороший ни был, будет ограничен. Что вы думаете?
Спасибо, Виталий. Слово Сергею Фомченко.
Я сегодня, Виталий, уже говорил на эту тему, что на самом деле фамилия Путин не основная. Принцип такой, что мы еще, я рассказал сегодня эту историю, в 2000 году у нас было вышли с плакатом против прицела наследия и самодержавия. То есть, когда Ельцин назначил Путина своим преемником, мы выступили против этого. И это обозначает ту позицию, которую вы сказали. Мы, конечно же, против того, чтобы кто-то постоянно имел право править страной, не обладая на то никаким моральным правом. Вот, Путин не обладает моральным правом. Вместо Путина может быть Медведев, то угодно, там, ну, это уже однозначно сразу подразумевает, что это только шайка та же, да, будет править. Все.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос Сергею. Сергей, вот вы, так сказать, уже из того, как говорили, непоротого поколения. Да. И вот, наверное, сейчас, когда происходят такие показательные порки, для того, чтобы привести в чувство, так сказать, непоротую молодежь, вот вы уже достаточно хорошо представляете, что такое сегодняшняя власть, откуда у нее растут корни, и что, так сказать, вот как прошлый там звоночек был, что, как говорится, устроить в честные выборы, устроить, и можно ее переизбрать, это, так сказать, некоторый инфантилизм и наивные мечты. Вот вы уже думали о том, как в современных условиях поменять тактику и стратегию, чтобы все-таки с ней справиться, потому что катастрофа экономическая, она уже скоро. И, в принципе, кадры людей, которые будут действительно эту страну вытаскивать из той ямы, в которую ее сейчас затаскивает вот эта современная власть с олигархами своими, а надо будет спасать. Вот, может быть, уже недостаточно каких-то таких легальных методов?
Ну, давайте, да, на этом дадим слово Сергею.
Я думаю, точнее, я уверен, что только наша партия сможет предложить методы, которые будут легальными. Мы не пользуемся нелегальными методами ни в коем случае. И думаю, победим. Все хорошо будет.
А как вы считаете, зарегистрировать ли другую Россию в качестве политической силы?
Мы попытаемся сейчас подать документы на регистрацию партии. Я абсолютно не уверен, что зарегистрируют, потому что даже вот проанализировав после нового закона о партиях, кого зарегистрировали, там получилось, что даже те партии, которые были, в принципе, лояльны власти, допустим, там партия пенсионеров, там аграрная партия, примеры, которые я знаю точно, они даже их не зарегистрировали, перерегистрировав на своих близких им людей.
А бренды просто.
Бренды. И более того, с самого начала изменения закона о партии, допустим, некий человек, незнакомый никем нам, зарегистрировал оргкомитет партии «Другая Россия», партия «Левый фронт», допустим. Ну, это уже как бы это говорит о том, что партия, ну, власть подготовилась к тому, что мы подадим документы на регистрацию. Но мы, видимо, попробуем все равно зарегистрироваться, чтобы убедиться, насколько это возможно в нынешних условиях. Но иллюзий не питаем.
Слушаем Геннадия Сергеевича, радиослушатель из Смоленской области. Да, Геннадий Сергеевич, погромче. Давайте еще раз перезвоните. Мы пока послушаем москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы начинаем подбираться к решению вопроса. Вот мы боремся, как правило, с терроризмом улиц, то есть с терроризмом снизу. Но есть еще террор сверху или террор офисов. Вот то, что вы сейчас обсуждаете, это самый настоящий системный террор офисов. Поэтому этому террору нужно противопоставить системный контртерроризм. Как это сделать? Другой вопрос. Вот правильно тут предыдущий человек звонил и говорил, что нужна стратегия, а не тактические какие-то ходы. Вот эту стратегию надо вырабатывать, естественно, вместе с зарубежными контрагентами. Вот тут говорят, что спецслужбы предали, сговорились. Это не может этого быть, потому что российские спецслужбы, они сами по себе, это государство в государстве. И у них нет мандата на установление контактов с другими спецслужбами. Вот как ваш гость думает, имеет ли смысл обратиться к именно, вот к Марии, по-моему, звонила, Мария Николаевна, что нужно всем оппозиционным силам выработать общую стратегию борьбы против террора офисов. И запустить вот эту идею через интернет, через социальные сети, можно даже на улицах. Вот что нужно. Какой там Путин? Путин, в принципе, я уж сказал бы, но не хочется огорчать человека. Он, в принципе, как вот у буров. Знаете, буры выставляли шапку, чтобы увидеть снайпера, и потом сами этого снайпера снимали. Он такая фигура вот, публичная, демонстративная.
Ну, я так понял из вашего вопроса, что нужно ли все оппозиции объединиться хотя бы на каких-то тактических условиях для смены существующей власти в России. Как вы к этой идее относитесь, Сергей?
Я за эту идею, но проблема следующая, что в России не существует независимой оппозиции от власти, потому что, ну, даже если взять там, кто выбирал Координационный совет оппозиции Леонид Волков, он в фильме «Срок» документальном проговорил все, что можно проговорить, он сказал, что существует некая олигархия, которая, в принципе, поддерживает Путина, но хочет чуть-чуть поспокойнее жить, и они выбирают их управляемую революцию, он сказал термин «управляемая революция» Леонид Волков в фильме «Срок», чтобы их избрать, чтобы они были заменой Путину, некой заменой Путину. То есть, получается, настоящей оппозиции в России практически не существует. Существует Путин, существуют те, кто вышел против него, но они поддерживаются теми олигархами, которые, в принципе, спонсируют, ну, путинскую власть. Это все легко найти в интернете, это все легко прочитать. И получается, что мы, да, мы действительно, другая Россия выступает против того, что сейчас существует, и за смену власти вообще в России, в принципе. Но получается, что кроме нас даже никого больше нет, к сожалению. Это выяснилось, хотя мы были сами сторонники создания коалиции, вся коалиция «Другая Россия», это была наша идея, когда Гаспаров, Касьян туда входили. Но получилось так, что по-настоящему честными только мы остались, и мы не хотим смены Путина, я уже говорил, на Медведева или на кого-то еще, на Сечина или кого угодно. Мы хотим смены принципа власти в России. Принципа власти России.
Да, но сам факт тайного какого-то присутствия олигархов, он не отменяет искренности тех людей, которые выходят на площадь.
Не отменяет, да, согласен.
Поэтому они не виноваты. Других методов не видят. Слушаем, вот, наконец, из Смоленской области дозвонился Геннадий Сергеевич. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир и гость. Несколько слов, а вот гостю вашему. Диктатор Путин и его окружение никогда добровольно не отдадут власть никому. Они последователи сталинского режима. Вспомните расстрел в Новочеркасске при Советах, войны на Кавказе, где Путин уничтожил более 100 тысяч чеченцев, в пепел превратил Грозный. Революция в России произойдет только методом 17-го года, вооруженным восстанием с заменой Путина на ему подобного. Так что ищите другие методы борьбы с этой кремлевской мафией. Объединяйтесь, поднимайте народ. Но не бегайте на митинг, где вам кости ломают. Тем более ваше руководство оппозиции на болотной село и вас бросило. Спасибо вам, до свидания.
Да, но я хочу напомнить, что Сергей – это активист «Другой России», поэтому он эти упреки на свой счет не может принять. Ну, как вы считаете, можно ли мирным способом, в отличие от того, что говорит Геннадий Сергеевич, изменить политический строй в России?
Я считаю, что можно было изменить политический строй России без крови, без всякой 10 декабря 2011 года. К сожалению, сейчас, видимо, уже настолько зашло все далеко, что сама вся ситуация подведет, что, видимо, не будет мирной власти России не будет, потому те люди, которые захватили власть России, они захватили громадное богатство, громадную власть, они не отдадут ее добром.
Вы имеете в виду 10 декабря, даже при том условии, что люди пришли на Болотную площадь?
Не, я имею в виду, если площадь революции была бы. Площадь революции. Там власть испугалась, она просто не знала, куда ей деваться, они готовы были на все что угодно. Можно было сменить власть России мирным путем.
Опять из Смоленской области, на этот раз Людмила Ивановна. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые. Геннадий Сергеевич у нас дуже воинственный человек, я более мирный. Горько говорит мне, но я считаю, глядя на окружающую областную обстановку, что власть опережает оппозиционеров, а не говоря уже о нас, простых людях, на шаг, на два. И в ближайшие десятилетия ничего оппозиция не сделает. Никто не позволит нам голосовать так, как мы хотим. Это буквально мизерное количество людей, что думают, то и делают. Рабство разлито поголовно. Все зависимы справками, зарплатами, чем угодно. И воинственный путь этот, Господи, пусть Геннадий Сергеевич, земляк мой, не призывает. Мало крови в России, не надо больше крови. А надо вот что-то умным головам обдумать, средства печати. Не знаю, интернет уже в ходу. Ну что-то думайте, умные головы, которые образованнее нас. Мы в 91-м году были, не на это надеялись. Вы делаете сейчас. Сейчас труднее, ради Бога. Всего хорошего вам.
Спасибо, Людмила. Ну что, вот, Сергей, могут предложить ваши сверстники того поколения, от имени которого выступает Людмила Ивановна?
Я думаю, никто ничего не может предложить, потому что любое общество развивается по естественным причинам, и когда власть перестает устраивать это общество, то она рано или поздно меняется. Этот процесс затянулся, потому что те люди, которые назвали себя лидерами оппозиции, они взяли на себя функции, которые не способны тянуть, и в любом случае власть в России поменяется, потому что невозможно жить в той стране, где власть ее не контролирует, не подчиняется, как она сама по себе живет, да, и она, видимо, поменяется, власть. Это 100%. Это как это произойдет, никто не знает. Никто не может сказать. Вот год с лишним назад она могла мирно поменяться. Сейчас, видимо, будет жестко, потому что власть поставила себе такие условия, что они, ну, как вор, они украли. Они украли то, что им не принадлежит. Украли то, что им не принадлежит, значит, они уже как минимум за это либо их посадят. Как минимум посадят, а за такие статьи сажают очень долго, надолго. Либо они будут биться за это до конца. Иначе они будут биться, скорее всего, они не захотят садиться.
Да, похоже. Как вы считаете, вот если тело Александра Долматова возвратят в Россию, может ли хотя бы последнюю почесть ему отдать оппозиция, превратив это своего рода в акцию протеста?
А вот я скажу на эту тему, что наша оппозиция, то что называется оппозиция, конституционная это оппозиция, они пытаются пиариться, вот скажу плохо о них, они пытаются пиариться на всем, на чем угодно. Они пытаются пиариться на смерти Саши Долматова. Саша Долматов уехал в Голландию, они ему рублем не помогли, они никак не участвовали в его судьбе. Вот только он умер, дело прозвучало громко, они сразу вступились, потому что они захотели пиар на крови. Вот я скажу пиар на крови и готов это обосновать.
Ну, я сейчас имею в виду рядовых россиян, которые настроены критически к власти, они ничего не...
Все, это то, что рядовые хорошие люди, которые ненавидят Путина и правильно его ненавидят, они, конечно же, поддержат Сашу Долматова, поддержат наш бар, они все поддержат, они потому что понимают, что страна идет не в ту сторону, которую должна идти. Но рядовые люди ничего не решают, к сожалению, в оппозиции. Решают те люди, которые захватили власть наверху и которые считают себя оппозицией, они никогда никого не выводили, тоже Навальный, тоже Немцов, вообще никогда никого не выводил, ни одного человека. До 10 декабря. 10 декабря люди вышли, потому что 6 числа была Триумфальная площадь, куда народ вышел спонтанно, и 7 числа была договоренность уже с властью, что надо уводить людей от другой России, от Лимонова, и только на этом они перехватили протест, потому что они сговорились с властью.
Ну да, изначально это были 4-го фальсифицированные выборы в Думу, вот это всех возмутило.
Да, ну 5-го люди вышли на разрешенный митинг, а 6-го числа. Это про это многие забыли. А 6 числа было первое несанкционированное.
Я помню, 5 был чистые пруды, а 6 триумфальный.
А 6 было триумфальный, куда люди вышли первый раз. 5 была санкционированная акция. А 6 уже была несанкционированная акция, и люди не знали, куда выходить. Их вышло гораздо больше, чем на 5 число. И туда на 6 прислали с этими дудками. Они в эти дудки гудели, свои, которые их готовили из регионов, их прислали. И власть впервые столкнулась с несанкционированным выходом акции протеста. И была объявлена акция на 7 число, на триумфальной была объявлена. И только тут власть испугалась, по-настоящему испугалась. Это все можно проследить по интернету. Все это.
Да, у нас все это, конечно, задокументировано. Какие правозащитные организации сейчас возвысили свой голос в защиту вашей супруги и признана ли она узницей совести?
Она до сих пор не признана узницей совести, и из российских организаций поддерживает сейчас последний, кто мне там помогал хотя бы материально, это Союз солидарности с политзаключенными, помогает Европа, европейские организации, там Оксана Челышева наша есть, наша медсестра, она правозащитница российская, она сейчас проживает в Финляндии, и на самом деле так сейчас... Нет большого резонанса. Вот Европа, на удивление, стала помогать, хотя мы не сторонники там, поддержки иностранных там, государств, но, тем не менее, они помогают, хотя бы поддерживают на таком информационном уровне. А российские, вот, сейчас почти никто не помнит. Я думаю, это связано, в том числе, с политической позицией нашей партии, то, что мы стали критиковать людей, поддерживающих протест не в ту сторону. И, видимо, поэтому они перестали Таисию поддерживать.
А в каких она сейчас условиях находится? Потому что вот про осужденных из группы Pussy Riot более-менее все знают, а про Таисию меньше.
Она находится... Это Вышний Волочок.
Тверская область.
Тверская область, зона... обычно женская, где все работают на производстве. В связи с ее состоянием здоровья, сейчас вот она мне позвонила, когда я шел на эфир, ее на 3 суток освободили от работы, потому что она очень плохо себя чувствует, и ей не передают лекарства. Ей медики местные относятся как ко всем заключенным очень плохо, и даже несмотря на то, что они потенциально попадают уже под скандал, они, тем не менее, вот, отказывают даже таблетки выдавать, вот о чем я говорил, обезболивающие.
А могут ли маркированные лекарства с воли в посылках передавать?
Я передал ей лекарства в 2 этапа. Первый, когда она только еще приехала туда в лагерь, наш человек передал, а второй раз я передал сам лично 30 декабря. До сих пор эти лекарства ей не выдают. Уже месяц почти прошел, как первые лекарства и зашли. Там записаться на прием целая история. Если даже запишешь на прием, не обязательно выдают тебе лекарства. Просто они считают, ну, не считают людьми. Они заключенных людьми не считают.
Какой номер этого изолятора?
Это исправительная колония номер 5, город Вышний Волочок, Тверская область.
Да, пополнит он список, наверное, черный тех мест заключения, которые... признаны пыточными, и о которых мы часто говорим. Напомню, что длящийся 40 дней голодовка Сергея Кривого продолжается, и он в знак протеста против своего ареста пьет только воду и чай, и не принимает пищу. А вину за смерть Александра Долматова его единомышленники возлагают и на зарубежной спецслужбы и на власти Российской Федерации, вынудившие его покинуть территорию страны. И о том, что толкает вообще политзаключенных на акты отчаяния, мы сегодня говорили с активистом движения «Другая Россия» Сергеем Фомченковым, мужем Таисии Осиповой. Большое спасибо Сергею за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.